Глава 10. На окраине столицы Горбовский попросил остановиться. Диксон затормозил и выжидательно посмотрел на него. «Я пойду пешком», — сказал Горбовский. Он вылез. Сейчас же вслед за ним вылез Марк и, протянув руку, помог выйти Али Постышевой. Всю дорогу от космодрома эта пара молчала на заднем сиденье. Они крепко по-детски держались за руки, и Аля, закрыв глаза, прижималась лицом к плечу Марка.
«Пойдемте с нами, Перси», — сказал Горбовский. «Будем собирать цветочки, и уже не жарко. И это будет очень полезно для вашего сердца».
Диксон покачал косматой головой.
«Нет, Леонид», — сказал он, — «давайте лучше попрощаемся. Я поеду».
Солнце висело над самым горизонтом. Было прохладно. Солнце светило, словно в коридор с черными стенами. Обе волны, северная и южная, уже высоко поднялись над горизонтом.
«Вот по этому коридору, — сказал Диксон, — куда глаза глядят. Прощайте, Леонид, прощай, Марк. И ты, девочка, прощай. Идите. Но сначала я попытаюсь последний раз предугадать ваши поступки. Сейчас это особенно просто».
«Да, это просто», — сказал Марк.
«Прощайте, Перси. Пошли, малыш».
Коротко улыбнувшись, он взглянул на Горбовского, обнял Алю за плечи, и они пошли в степь. Горбовский и Диксон смотрели им вслед.
«Немножко поздно», — сказал Диксон.
«Да», — согласился Горбовский. «И все-таки я завидую».
«Вы любите завидовать. Вы всегда так аппетитно завидуете, Леонид. Я вот тоже завидую. Завидую, что кто-то будет думать о нем в его последние минуты, а обо мне, да и о вас тоже, Леонид, никто».
«Хотите, я буду думать о вас?» — спросил серьезно Горбовский.
«Нет, не стоит».
Диксон, прищурясь, посмотрел на низкое солнце.
«Да», — сказал он. «На этот раз нам, кажется, не выбраться. Прощайте, Леонид».
Он кивнул и уехал, а Горбовский неспешно зашагал по шоссе рядом с другими людьми, также неторопливо бредущими в город. Ему было очень легко и покойно впервые за этот сумбурный, напряженный и страшный день. Больше не надо было ни о ком заботиться, не надо было принимать решений. Все вокруг были самостоятельны. И он тоже стал совершенно самостоятельным. Таким самостоятельным он еще не был никогда в жизни. Вечер был красив. И если бы не черные стены справа и слева, медленно растущие в синее небо, он был бы просто прекрасен. Тихий, прозрачный, в меру прохладный, пронизанный косыми розоватыми лучами солнца. Людей на шоссе оставалось все меньше. Многие ушли в степь, как Валькенштейн с Алей, другие остались прямо у обочин. В городе вдоль главной улицы многоцветными пятнами красовались картины, выставленные художниками в последний раз. У деревьев, у стен домов, на волноводах поперек дороги, на столбах энергопередач. Перед картинами стояли люди, вспоминали, тихо радовались. Кто-то неугомонный затеял спор, а миловидная худенькая женщина горько плакала, повторяя громко: «Обидно! Как обидно!» Горбовский подумал, что где-то видел ее, но так и не мог вспомнить, где. Слышалась незнакомая музыка. В открытом кафе рядом со зданием совета маленький хилый человек с необычайной страстью и темпераментом играл на концертной хореоле, и люди за столиками слушали его, не шевелясь. И еще много людей сидели и слушали на ступеньках и прямо на газонах перед кафе, а к хореоле был прислонен большой лист картона, на котором кривоватыми буквами было написано «Далекая радуга». Песня. Не окончь. Вокруг шахты было много народу, и все были заняты. Матово поблескивал огромный, еще недостроенный купол входного кессона. Из здания театра тянулась цепочка нульфизиков, тащивших папки, свертки, груды коробок. Горбовский сразу подумал о папке, которую ему передал Маляев. Он попытался вспомнить, куда дел ее. Кажется, оставил в рубке. Или в тамбуре. Не надо вспоминать. Неважно. Следует быть совершенно беззаботным. Странно, неужели физики еще надеются? Правда, всегда можно надеяться на чудо. Но забавно, что на чудо теперь надеются самые скептические и логические люди планеты. У стены совета возле подъезда сидел, вытянув ноги, человек в изодранном пилотском комбинезоне, слепой, с забинтованным лицом. На коленях у него лежала блестящая никелированная банджо. Запрокинув голову, слепой слушал песню «Далекая радуга». Из-за купола появился лжештурман Ганс с огромным тюком на плече. Увидев Горбовского, он заулыбался и сказал на ходу.
«А, капитан, как ваши ульматроны? Достали? А мы вот архивы хороним. Очень утомительно. День какой-то сумасшедший».
Кажется, это был единственный человек на «Радуге», который так и не узнал, что Горбовский — настоящий капитан Триэля. Из окна совета Горбовского окликнул Матвей.
«Триэль уже на орбите!» — крикнул он. «Сейчас прощались! Там все в порядке!»
«Спускайся!» — предложил Горбовский.
«Пойдем вместе!»
Матвей покачал головой.
«Нет, дружище!» — сказал он. «У меня масса дел, а времени мало!»
Он помолчал, затем добавил растерянно.
«Женя нашлась! Ты знаешь, где?»
«Догадываюсь!» — сказал Горбовский.
«Зачем ты это сделал?» — сказал Матвей.
«Честное слово, я ничего не делал», — сказал Горбовский.
Матвей укоризненно покачал головой и скрылся в глубине комнаты, а Горбовский пошел дальше.